Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Я хочу вас поприветствовать по-пасхальному. Христос воскресе! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня обсуждаем судьбу и труды одного из вождей белого дела, человека, имя которого прогремело по всей России в годы гражданской войны и впоследствии звучало колоколом, зовущим к деятельной жизни в русской эмиграции в 20-30-е годы. Это генерал Евгений Карлович Миллер. Для того, чтобы сегодня мы могли обсудить судьбу этого человека, это поистине огромная фигура для русской истории 10-х, 20-х, 30-х годов 20 века, сегодня к нам приглашен замечательный гость. После долгого перерыва, долгонько он у нас не был, но, слава богу, вновь сегодня пришел историк, специалист по военной элите, да и просто по элите России первой половины 20 века, Константин Залесский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, что сейчас кто-то из вас, обратясь в сторону радиоприемника, мысленно, может быть, и в голос, ответил мне: «Воистину воскресе». После этого мы переходим к обсуждению судьбы поистине духоподъемной фигуры генерала Миллера, и я хотел бы традиционно попросить Константина Залесского дать своего рода визитную карточку этого человека, то есть в двух-трех словах, что должен вспоминать слушатель нашего радио после того, как речь заходит о генерале Миллере.
Генерал Миллер – это человек, которого, если мы вспоминаем, у нас сразу перед нами становится его духовный подвиг, то есть именно подвиг человека, который мог бы уклониться от своих обязанностей, причем практически на каждом этапе своей карьеры. Но он не уклонился, он до конца нес свой крест, причем в ряде случаев, сознавая, что этот крест для него слишком тяжел.
Ну что ж, не напрасно, не зря сегодня мы поставили в фокус нашей передачи такую фигуру. Это человек, который отличался от большинства тех, кто был его собратьями по белому делу, крепчайшей, несгибаемой верой. Да. Он был добрый христианин. И да. В этом смысле, конечно, огромное количество других вождей белого дела ему уступает. Не все, но большинство. Что уж тут говорить о деле красном? Тут, мягко говоря, и нечего обсуждать. Поэтому Миллер, именно Миллер, наш сегодняшний герой. Ну что ж, начнем от основ. Да. Его судьба до того, как он действительно прославился как лидер белого дела, как крупный полководец.
Да. Миллер родился в служилой семье. Он был, как у нас сейчас принято говорить, он был прибалтийский, из прибалтийского, так сказать, происхождения. Он родился в нынешнем городе Дуга в Пилсе, естественно, который называется, естественно, русский город Двинск. Вот, он родился там. В общем, он родился в военной семье, он был потомственный военный. Но вот очень хорошо, прошу разрешить мне привести его собственные слова, когда он рассказывает, как он был воспитан в семье. Вот он пишет, попозже он писал: «Я был воспитан, как верующий христианин, в правилах уважения к человеческой личности, чувство справедливости во взаимоотношениях с людьми, явное понимание различия между добром и злом, искренностью и обманом, правдой и ложью, человеколюбием и звериной жестокостью. Вот те основы, которые внушались мне с детства».
Насколько я понимаю, он унаследовал военную службу, так сказать, от отца, чуть ли не от деда.
И не только, и еще от деда по матери, и от, скажем так, и от тестя. Тесть у него был генерал Шипов, один из блестящих кавалерийских начальников. То есть у него не только семья, у него еще все родственники были кавалеристами.
У него, можно сказать, выбора не было, ему надо было становиться российским кавалерийским офицером.
Да, он родился на коне. Можно сказать так. Да. Вот, то есть ему, в общем, вот никуда. То есть, вот как это, Николаевское кавалерийское училище ему было предписано типа в момент его рождения.
Родился он
в 67-м году, 25 сентября.
И закончил Николаевское кавалерийское училище, что было предопределено?
В 1886-м. И он поступил в лейб-гвардии гусарский полк. Это как бы показывает, что он не только хорошо учился, но в русскую гвардию офицеры должны были принять. то есть офицерское собрание должно было согласиться на то, что человек идет к ним служить. Но, с другой стороны, это показывает, что и это действительно было так. Миллер, вот он с тех пор, с гусарских времен, он до конца жизни сохранил роскошные совершенно усы, такие вот огромные, закрученные вверх усы. Вот. Ну, это было такое, вот, гусары любили так ходить.
Но он, насколько я понимаю, считался в военной среде, что называется, достойным человеком, достойным офицером.
Да, достойным офицером, но, кроме того, он еще показал себя очень знающим человеком. Именно поэтому, в принципе, обычно из гвардии не очень часто уходили в генштаб, потому что служба в гвардии была престижной, служба в гвардии давала очень хорошие перспективы на карьерную службу, и, в общем, не было смысла идти в академию генштаба, потому что академия генштаба тоже давала перспективы для карьеры, но, в общем, гвардия как бы и так хорошо. Вот. Но вот он, по своему складу характера, он изначально был, вот, скажем так, вот, не рубака-офицер, а человек, склонный к анализу, человек, склонный к сбору информации, человек, ну, то есть вот он был тоже вот очень приспособлен к службе в генштаба.
Такое странное создание — гусар-умник.
Да, да, именно гусар-умник. И вот он тогда пошел, поступил в Академию генштаба и, скажем так, вот очень хорошо там учился. То есть он показал себя очень хорошим генштабистом. И вот как раз в 92-м году он ее окончил. То есть вот этот вот период его с 86 по 92 — это 6 лет. Это когда он 3 года прослужил в лейб-гвардии гусарском полку и 3 года отучился в Академии генштаба. Это вот был, так сказать, период первоначального накопления капитала, когда он вот, типа, после этого он вышел вот уже, скажем так, не просто блестящим гусаром, да, женился он, естественно, будучи блестящим гусаром, вот, и женился он, между прочим, на внучке Натальи Николаевны Гончаровой. Вот,
ну что же, гусарская тянется к поэтическому.
Да, да, ну, правда, от второго брака, ну, не, то есть не от Пушкина это, не дочка, не потомки Пушкина, а и потомки его супруги от второго брака.
Ну, в конце концов, то золото, которое освещает со стороны Пушкина судьбу Натальи, да, Николаевны, со стороны Александра Сергеевича, в общем, может сравниваться с серебром ее красы и душевных достоинств.
Да, да. Вот. И после этого несколько лет он провел на гражданской службе, это была просто такая, ну, как пересменочка. И вот потом он вернулся в генштаб, начал службу по линии генштаба, и вот тут как раз открылась его способность к работе спецслужб. То есть, конечно, в то время понятие спецслужб не существовало, но в общем и целом тогда это называлось военно-дипломатическая служба.
Ну, то есть слово «атташе», которое почти равняет слову «разведчик», да, было его,
было
родной.
Его, да, он в русской армии это назывался «военный агент». То есть это был человек, просто разведки тогда в принципе в общем не существовало как таковой, ну, как в нашем понятии. Это были прежде всего вот военные агенты, которые сидели за границей, собирали информацию, в ряде случаев и секретными способами, но чаще всего именно на личных связях. То есть они собирали информацию, анализировали ее и переправляли, соответственно, в генштаб.
То есть за бокалом сухого белого, да, вина, обсуждая дела с друзьями из военной среды другого государства, а вечером анализируя то, что, да, вот, да, в этих, да, разговорах...
Именно так, именно так. И вот как раз оказалось, что, что Евгений Карлович очень склонен к такой работе.
То есть он штабист-разведчик.
Штабист-разведчик, да, именно, да, штабист-разведчик. То есть это человек, который склонен к очень глубокому анализу, который быстро схватывает информацию, быстро понимает, быстро ориентируется в ситуации и вот может выстроить вот такую вот определенную систему и разговора. И, кроме того, он обладает очень большим тактом, то есть он может, умеет вести разговор с собеседником. Он, в общем, человек, который, ну, военный дипломат в том числе, то есть не просто военный, он, есть дипломатический склад характера, то есть если бы он, предположим, не пошел на военную службу, можно предположить, что он бы сделал неплохую дипломатическую карьеру.
То есть... Русско-японская его обошла, он не участвовал.
Да-да, он в это время, во время русско-японской войны, он как раз находился в Европе. Он сначала был военным агентом в Бельгии и Нидерландах, а потом был военным агентом в Италии.
Ну что ж, вот к Первой мировой он подходит уже в достаточно серьезных чинах.
Мало того, он до Первой мировой войны успел не просто, ну, естественно, он покомандовал полком в течение 2 лет, но это была чистая проформа. Просто для того, чтобы делать карьеру даже в генштабе, было необходимо приобрести опыт на службе. То есть, ну, это нормальная ситуация в русской армии.
Хорошее правило.
Да, хорошее правило. И поэтому он откомандовал гусарским полком, белорусским гусарским 2 года, и потом получил назначение 2-м оберквартирмейстером генштаба, то есть начальником всей военной разведки России.
Совсем неплохо.
Вот, и вот там он прослужил, ну, правда, там прослужил недолго, 2 года, но в общем и целом это показатель того, как к нему относилось начальство. То есть,
его ценили, ему доверяли.
Ему ценили, да. Потом он отправился на 2 года в родное Николаевское кавалерийское училище. Это было просто, тут надо сказать, что это было не командировка в военно-учебное ведомство, потому что в русской армии очень часто, когда человек, значит, либо там что-нибудь было не очень удачно в карьере, либо вот она не пошла. Вот его отправляли в военно-учебное ведомство. Ну, так сказать, пусть учить.
В данном случае что-то другое.
Здесь было другое. Дело в том, что пост начальника Николаевского кавалерийского училища приравнивался к командиру дивизии.
Иными словами, это был способ получить очередной чин.
Очередной чин и очередную, пройти очередную ступень карьеры.
Он получает свой первый генеральский чин?
Да, конечно. Естественно, он получает свой первый генеральский чин как раз во время учебы в Николаевском кавалерийском и... Простите, во время службы в Николаевском кавалерийском, то есть будучи его начальником.
Он возглавляет, да, училище.
Да. Он, как, значит, он получает генерал-майора в то время, когда он возглавляет военную разведку, и потом переводится на пост начальника Николаевского кавалерийского училища и как бы проходит стаж командира дивизии.
Ну что ж, вот на этой мажорной ноте, я думаю, самое время послушать... Марш лейб-гвардии гусарского полка, где когда-то офицерствовал Миллер.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, ну что ж, после этих бравурных мелодий мне приятно напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Константин Залесский, замечательный историк, специалист по армии и военно-политической элите России первой половины XX века. И мы обсуждаем судьбу генерала Миллера, одного из вождей Белого дела. Но прежде чем мы доберемся до гражданской войны, нам предстоит пройти вброд холодную реку Первой мировой. И вопрос по существу. Миллер из семьи служилых немцев.
Да.
Он Карлович, и он...
Даже Евгений Людвиг.
Евгений Людвиг, да. И на него наложилась, конечно, культура немецкого народа из прибалтийских немцев, так сказать, уже давно адаптировавшихся к условиям службы в России, но тем не менее. Вот он немец, который в рядах русской армии воюет против немцев. Это никоим образом не влияло на его сознание, на его поведение, ему это не мешало?
Нет, абсолютно, совершенно нет. Он не чувствовал себя немцем. Он, как и многие, в том числе прибалтийские немцы, он чувствовал себя русским дворянином. То есть это был человек, преданный короне. То есть монархизм у Миллера был, скажем так, значительно сильнее, чем вот у других представителей белого движения, о которых мы будем говорить позже. И он был, то есть вот, ну как-то для него вот был важен именно момент службы русскому царю.
Ну что ж, один из лучших вариантов выбора, который только можно было сделать в начале 20 века. Итак, в Первую мировую войну он входит с генеральским чином.
Да, и не только с генеральским чином, учитывая, что в 12-м году, то есть за два года, меньше, чем за два, за полтора года до Первой мировой войны, он получает штаб, пост начальника штаба Московского военного округа. И когда начинается война, то по штатному расписанию на базе штаба Московского военного округа формируется штаб 5-й армии.
Он генерал-майор, генерал-лейтенант?
Он генерал-лейтенант.
Ну, давайте теперь остановимся на секунду. Генерал-лейтенант, у которого нет опыта боевых действий, который штабист, ну, это понятно, начальник штаба должен быть штабист, и в большей степени дипломат-разведчик.
Да.
И вот он выходит на поле боя. Хорош ли он в этой новой ипостаси?
Значит, он выходит на поле боя, он фактически он не выходит на поле боя, он выходит вместе с армией на поле боя. То есть на поле боя выходит армия. И здесь получается, что он оказывается на своем месте. Дело все в том, что командующим войсками Московского военного округа, а потом командующим 5-й армии, является Павел Адамович Плеве, который при всем своем безусловном таланте, который проявляет свой талант, как только начинается война, у него начинает вот просто бурлеск его таланта как военачальника. При этом это педантичный, грубый, мелочный и, в общем, очень неприятный человек. И чтобы выдержать его, нужно быть военным дипломатом в значительной степени. И Миллер прошел путь начальника штаба 5-й армии с перерывом на 12-ю, потому что одно время Плеве просто перевели на 12-ю армию, вплоть до середины 15-го года, когда Плеве ушел на фронт, в смысле, получил фронт под свое командование, Миллер все время находился при нем, причем он постоянно просил его перевести, потому что он просто не мог, протопресвитер Шавельский вспоминал, что Миллер ему все время говорил: «Я больше не могу работать с Плеве».
Выглядит примерно так. Плеве, какие же вы идиоты вы все, и вы первый, мой драгоценный начальник штаба, вы не понимаете, чего я хочу, и вы, видимо, просто недоумки.
Да.
С другой стороны, благодарю вас за высокую оценку моей деятельности, и действительно мы трепещем перед вашим талантом, все будет готово в срок.
Да, и все и не только, потому что Плеве был чрезвычайно мелочный человек, то есть он мог устроить колоссальный разнос за опоздание на 5 минут. А Плеве нужно было, чтобы кто-то ему докладывал все письма, он их не читал, он не любил. Любил их читать. Ему нужно было, чтобы, по-моему, кто-то докладывал, чтобы он через с кем-то получал дополнительную информацию и принимал решение. Но в то же время он был действительно талантливый военачальник. И вот Миллер уравновешивал вот эту вот ситуацию с Плеве. И так получилось, что как раз когда Плеве ушел командовать фронтом, а Миллер остался...
Это прямо какие-то приключения Петрова и Васечкина.
Да, Миллер остался, вот там как раз к тому времени Плеве уже начал сильно болеть, и у него начались уже необратимые последствия. То есть он просто начал... Ну, это не будем говорить, что это было психическое расстройство, но это было уже как-то упадок мозговой деятельности у него начался. И поэтому он довольно быстро ушел.
Угасание души, скажем так.
Да, он быстро ушел, но это уже было не с Миллером. Миллер остался на армии, там Гурко командовал этой армией, то есть он был, скажем так, очень крепким начальником штаба армии.
Но в какой-то момент он из начальников штаба переходит уже в самостоятельный командир.
Да, но это было уже на излете 16-го года, это был уже декабрь 16-го года. В декабре 16-го года он, наконец, получил корпус. Это была совершенно логичная карьерная ступенька после штаба армии. Обычно это уходили на корпус.
Он сам хотел этого?
Да, он хотел. Он хотел уйти. Он стремился получить командный опыт. Все дело в том, что Миллер понимал, что для того, чтобы стать, ну, скажем так, серьезным военачальником, необходима все-таки служба не только в штабах. А уже декабрь 16-го года, он уже больше 2 лет командный сидит на штабе армии. Наверное, можно сказать, наверное, больше, чем кто-либо другой из тех, кто начал войну в начальнике штаба армии.
То есть, на самом деле, он хочет не только расти, он хочет совершенствоваться.
Да, конечно. Тем более, что он человек осторожный, он человек, скажем так, аналитического склада характера. То есть, он анализирует работу фронта, и как бы у него есть свои наработки, как должен вести себя командир корпуса. Ну, то есть, он, естественно, хочет попробовать свои штабные наработки на непосредственном, скажем так, боевом посту.
Ну, хорошо. Ну, вот он как военачальник времен Первой мировой войны. Сначала как начштаба, потом как командир корпуса. Давайте разделим эти две вещи. Как проявляют себя войска, которые находятся сначала под его штабным кормлением, потом под его командованием в боевых действиях?
Да. Значит, 5-я армия крайне успешна. Особенно в самый сложный период Первой мировой войны, то есть 14-15 годы. В принципе, скажем так, армия не несет серьезных поражений. Армия, естественно, отступает вместе в 15-м году.
Ну, когда было общее отступление.
Когда общее отступление. Но ряд ударов армии оценивается крайне высоко в том смысле, что это купирует наступление немцев и не дает окружить. Потом о том, как важна армия, например, говорит то, что, например, в 15-м году, в конце 15-го или начале 16-го, ее перекинули на Рига-Шавельское направление, то есть на где, ну, серьезные были проблемы.
Прикрывание столицы,
прикрывание столицы, да. Вот. И потом, когда он уходит на корпус, да, естественно, армия не принимает участие в наступлении Юго-Западного фронта в 16-м году, остается несколько, так сказать, на периферии. Поэтому мы не... там военные действия, в принципе, ведутся очень ограниченным порядком. Вот. А вот когда он получает корпус в декабре 16-го года, он принимает участие в очень приличном ударе в Карпатах, и его корпус, в общем, ну, скажем так, действует очень прилично. Просто операция была, скажем так, локальная и не предусматривала развитие наступления. Но свою задачу корпус выполнил, потери были невысокие, скажем так, в общем, то есть был, он показал себя, в принципе, начал показывать себя, в принципе, хорошим командиром корпуса.
То есть, иными словами, получается так, что как самостоятельный военачальник, как полководец, Миллер проявил себя неплохо, у него было не так много возможностей, да, проявить себя, но вот выдался шанс, и он показал, я могу командовать, я могу побеждать, и да, может в свой, условно говоря, боевой тактический зачет записать, ну, если не выигранное сражение, то хотя бы часть выигранного,
да,
сражения.
Часть выигранного сражения и, скажем так, с перспективой, что это все-таки его первая операция. Тут как бы вот фактически принял корпус и, ну, буквально вот сразу пошел в бой. То есть, в общем и целом, перспективы были хорошие.
Но к нам подкрался 1917, да, год, и российская армия начала стремительно разваливаться под благотворным, в кавычках, воздействием революционных сил.
Да, да, тут как раз наступил, скажем так, конец боевой карьере генерала Миллера, в Первую мировую войну, естественно.
Но это, видимо, не только конец карьеры, но и конец сознательного согласия с властью, конец лояльности власти, потому что это власть его не устраивала.
В принципе, можно сказать и так, то есть, но Миллер, на самом деле, все-таки до октября 17-го года он оставался более-менее, именно более-менее лоялен власти в том смысле, что Россия находилась в состоянии войны, и он не считал возможным, ну, скажем так, отстраниться от ведения войны. То есть, как бы, он видел перед собой долг перед страной, что он военный, причем в высоких чинах, и он не может, будучи, нет, плюс еще, он физически крепкий, то есть, так сказать, в полном уме.
Ну, не старый для генерала, просто, да, расцвет сил.
Да, то есть все, и вполне он может, скажем так, ну,
по-прежнему воевать.
По-прежнему воевать и приносить пользу стране. Вот. Конечно, здесь наложилось то, что в Пасху как раз... скажем так, юбилей, да, в Пасху 17-го года, она, правда, была, скажем так, на неделе две пораньше, чем в этом году, произошел очень серьезный эксцесс в его корпусе. Миллер был избит очень тяжело солдатами. Там произошел бунт. Причем бунт произошел в штабе. Когда в расположение штаба пришла маршевая рота, то есть присланная из тылов, она была уже практически распропагандирована, и тут оказалось, что в штабе корпуса тоже находится ряд агитаторов, они подняли бучу, в результате получился митинг, попытка успокоить Миллера, митинг не удалась, и он был сильно избит. И попал, естественно, в госпиталь. И, соответственно, оставил командование корпуса, ну, естественно. Вот. И после этого Миллер, ну, он выздоровел, естественно, быстро, то есть он оправился довольно быстро, вот, и поэтому он в войска уже не вернулся. Он получил назначение в качестве, уже по своей предыдущей карьере, он получил назначение русским военным представителем при штабе итальянской армии. То есть, в общем, это пост военно-дипломатического характера и в какой-то степени разведывательный.
Ну, иными словами, в нем увидели человека, который готов хоть в чем-то держаться, вернее, не в чем-то, а довольно основательно держаться правил старого режима, старого обычая,
да.
Человека, который, ну, проявляет здоровый консерватизм, а для того, чтобы армия была лояльна, временное правительство со страшной силой выбрасывало таких людей из нее. Вы заслуженный генерал, вас не в чем обвинить, но вы не нужны. Идите, постойте в сторонке.
Да, да. Но с Миллером эта ситуация как бы была все-таки более сложной, потому что, с одной стороны, он, хотя у него были вот воззрения, то есть воззрения Миллера были таковы, что, в общем, его надо было выгнать из армии. Как и его начальника Личицкого, как и других генералов.
Он был русский православный монархист.
Да, да, то есть его, в общем, надо было гнать. Но здесь была большая, было большое но. И это но заключалось в том, что он был профессиональным военным разведчиком. И по роду своей службы, что в Риме, что в Бельгии и Нидерландах, у него были очень хорошие связи с его коллегами из французской военной разведки. То есть за него Миллера знали у союзников. Слово «знали у союзников» для либерального временного правительства – это как, ну, как я не знаю, как что там, как
охранная грамота.
Как охранная грамота. В общем и целом, временное правительство не могло просто поставить крест на человеке, которого знают в Париже. И поэтому он получил назначение в Италию, тем более, что в Италии он прослужил порядка 8 лет, будучи военным агентом, и у него там были очень хорошие связи в военных кругах. То есть, в общем, он там оказался очень, прям, ну, скажем так, совсем на своем месте. И мог принести большую пользу, но, естественно, не успел принести эту пользу, потому что произошел Октябрьский переворот, вот, и вот тут, в этот момент, Миллер сказал, этот самый сказал, все.
Ну что же, именно в этот момент я напомню нашим дорогим радиослушателям, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я буквально на минуту прерываю разговор для того, чтобы мы смогли с вами, дорогие радиослушатели, вскоре встретиться вновь в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».